Часть вторая. Задача видения. Глава седьмая. Дона Хуана не было дома, когда я приехал к нему в полдень 8 ноября 1968 года. Не зная, где он может быть, я вошел в дом, сел и стал ждать. Почему-то я был уверен, что он скоро придет. Так и случилось. Вскоре Дон Хуан действительно появился и, заметив меня, кивнул. Мы поздоровались. Вид у него был утомленный, он лег на циновку и несколько раз зевнул. Я приехал, потому что меня преследовала мысль о необходимости научиться видеть. Я готов был даже использовать галлюциногенную курительную смесь. Решиться на это было ужасно трудно, и мне хотелось лишний раз убедиться, что другого выхода нет. «Я хочу научиться видеть, Дон Хуан», — сказал я без обиняков. «Но при этом я не хочу ничего принимать и не хочу курить твою смесь. Можно ли без этого обойтись?» Дон Хуан сел, посмотрел на меня и снова улегся. «Нет», — отрезал он, — «тебе придется использовать дымок». «Но ведь ты сам говорил, что тогда у Дона Хинара я был на грани видения. Я имел в виду, что твое свечение было таким, будто ты в самом деле осознаешь, что делает Хинар. Но ты не видел. Ты все равно продолжал только смотреть. Совершенно очевидно, в тебе есть что-то, что делает тебя похожим на видящего. Но все-таки ты не видишь, потому что доверху набит всякой ерундой. Тебе может помочь только дым. Зачем обязательно курить? Почему нельзя научиться видеть самостоятельно, без помощи дыма? Разве одного моего желания недостаточно?» «Недостаточно. Видеть не так-то просто. Мир текуч. Чтобы уловить его отблеск, нужна огромная скорость восприятия. Тебе ее способен дать только дым, иначе ты будешь по-прежнему лишь смотреть». «Что значит текучий мир?» «Когда видишь, мир становится иным. Это текучий мир, в котором все непрерывно движется, изменяется, течет. Я допускаю, что можно научиться воспринимать этот текучий мир самостоятельно, но к добру это не приведет. Тело не выдержит напряжения и начнет разрушаться. Используя дым, человек избегает истощения. Дым дает необходимую быстроту восприятия. Он позволяет уловить отблеск текучего мира, сохранив незатронутым тело». «Ладно», — решил я, — «довольно колебаний. Я готов курить». Пафос моего заявления рассмешил его. «Брось», — сказал он. «Вечно ты хватаешься не за то, что нужно. Воображаешь, что, позволив дыму себя направлять, ты достигнешь видения. Нет, дорогой, это требует еще очень и очень многого. И так всегда, что бы мы ни делали». Лицо его стало серьезным. «Я был осторожен по отношению к тебе, действуя обдуманно и тщательно», — сказал он. «Потому что это Мескалита велел мне тебя учить. Это он захотел, чтобы ты узнал то, что знаю я. Но я не успею научить тебя всему. У меня хватит времени лишь на то, чтобы вывести тебя на путь. И я верю, что ты будешь искать, как искал я. Правда, ты ленивее и упрямее меня. Но ты другой. И я не могу предвидеть, как повернется твоя жизнь». Его рассудительный тон и его поведение вызвали во мне странное чувство, смесь страха, одиночества и ожидания. «Но ничего, скоро мы узнаем, где ты стоишь», — произнес он. Больше Дон Хуан не сказал ничего. Немного погодя, он вышел из дома. Я вышел следом и остановился перед ним в нерешительности, не зная, то ли сесть, то ли пойти и выгрузить из машины свертки, которые я ему привез. «Это будет опасно?» — спросил я, просто чтобы не молчать. «Все опасно», — ответил он. Похоже, Дон Хуан ничего мне не собирался рассказывать. Он вошел в дом и сложил в сетку какие-то маленькие пакетики, кучей валявшиеся в углу. Я не предлагал ему свою помощь, потому что знал, если будет нужно, он сам позовет меня. Потом он улегся на свою соломенную циновку, велев мне тоже расслабиться и отдохнуть. Я лег на свою циновку и попытался уснуть, но не смог. Вчера, остановившись в мотеле, я спал почти до полудня, зная, что доеду за пару часов. Поэтому я не устал. Дон Хуан тоже не спал. Он лежал с закрытыми глазами, едва заметно покачивая головой. Мне показалось, что он напевает про себя. «Давай поедим», — сказал он. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Он добавил: «Тебе нужно собраться с силами и быть в хорошей форме». Он сварил суп, но я не был голоден. На следующий день, 9 ноября, Дон Хуан разрешил мне съесть только самую малость и велел отдыхать. Все утро я пролежал, но расслабиться так и не смог, потому что не знал, что у Дона Хуана на уме. И что хуже всего, я не был уверен, что на уме у меня самого. Было около 3 часов дня. Мы сидели в тени Ромады. Я был ужасно голоден и уже несколько раз намекал Дону Хуану, что неплохо было бы подкрепиться. Но он не соглашался. «Ты уже 3 года не готовил смесь», — неожиданно сказал он. «И тебе придется курить мою. Поэтому будем считать, что я сделаю ее специально для тебя. Тебе понадобится ее совсем немного. Я набью трубку всего 1 раз. Ты выкуришь ее и будешь отдыхать. Затем придет страж другого мира. Тебе нужно будет только наблюдать за ним. Внимательно наблюдай за всеми его движениями, запоминай каждое его действие. От того, насколько ты будешь внимателен, может зависеть твоя жизнь». Все это было сказано без всякой подготовки. Я не знал, что сказать, даже что и подумать. Какое-то время я бормотал что-то невразумительное, пытаясь привести в порядок свои мысли. Наконец я спросил первое, что пришло в голову. «Какой такой страж?» Дон Хуан наотрез отказался от пояснений, но я так нервничал, что не мог молчать, и отчаянно требовал, чтобы он рассказал мне об этом страже. «Сам увидишь», — небрежно бросил он. «Он охраняет вход в другой мир».
«Какой мир? Мир мертвых?»
«Нет, не мир мертвых и не мир кого-либо еще. Просто другой мир. Об этом не имеет смысла говорить. Ты сам все увидишь». С этими словами Дон Хуан ушел в дом. Я последовал за ним в его комнату. «Постой, Дон Хуан, постой. Что ты собираешься делать?» Не отвечая, он достал свою трубку, улегся на соломенную циновку посреди комнаты и уставился на меня с инквизиторским блеском в глазах. Казалось, он ждет моего согласия. «Дурак ты!» — мягко произнес он. «Ты же не боишься. Ты только говоришь, что боишься». Он медленно покачал головой из стороны в сторону, достал мешочек с курительной смесью и набил трубку. «Дон Хуан, я боюсь. Я действительно боюсь». «Нет, это не страх». Я отчаянно пытался оттянуть время и завел длинные разговоры о природе своих ощущений, совершенно искренне утверждая, что по-настоящему боюсь. Но он сказал, что я дышу нормально и сердце бьется размеренно, так что это не страх. Я на секунду задумался над его утверждениями. Он ошибался. В моем состоянии были некоторые явные физические изменения, как правило, сопровождающие чувство страха, и я действительно был в отчаянии. В воздухе словно витала неотвратимость судьбы, с желудком творилось что-то невообразимое. Я был уверен, что сильно побледнел, ладони вспотели, и все же я вынужден был признать, что действительно не боюсь. Привычное и хорошо знакомое чувство страха, того страха, который был одной из черт моего характера, отсутствовало. Но я продолжал что-то говорить, расхаживая перед Доном Хуаном, а он сидел на полу, держа в руках набитую трубку, и смотрел на меня все с тем же инквизиторским выражением лица. Немного подумав, я пришел к выводу, что чувство, сменившее сейчас мой обычный страх, является ощущением глубокого дискомфорта. Такой дискомфорт я испытывал всякий раз при одной только мысли о путанице, возникающей после приема галлюциногенов. Некоторое время Дон Хуан разглядывал меня, потом отвел взгляд в сторону и прищурился, как бы стараясь разглядеть что-то на очень большом расстоянии. Я все ходил и ходил перед ним до тех пор, пока он, наконец, не велел мне сесть и расслабиться. Несколько минут мы сидели молча. «Не хочется расставаться с ясностью, да?» — неожиданно спросил он. «Ты абсолютно прав, Дон Хуан», — ответил я. Он засмеялся с явным удовлетворением. «Ясность — второй враг человека знания. Она давлеет над тобой. Ты не боишься, но не хочешь ее терять. А так как ты дурак, то называешь то, что с тобой происходит, страхом». Он усмехнулся и попросил: «Принеси-ка мне углей». Сказано это было успокаивающим тоном и как-то по-доброму. Я автоматически поднялся, пошел в заднюю часть дома, вынул из очага немного тлеющих угольков, насыпал их на керамическую плитку и принес в комнату. «Иди сюда!» — громко позвал Дон Хуан снаружи. Он расстелил соломенную циновку на том месте, где я обычно сидел. Я положил плитку с углями рядом с ним, и он подул на них, чтобы они немного разгорелись. Я сел было на землю, но он остановил меня и усадил на правый край циновки. Потом положил один уголек в трубку и протянул ее мне. Я взял ее. Я был поражен безмолвной силой, с которой Дон Хуан мною управлял. Я не мог ни думать, ни говорить. Не имея больше никаких аргументов, я был убежден, что не боюсь, а просто не хочу терять ясности. «Давай, давай», — мягко приказал он. «В этот раз только одну трубку». Я сделал затяжку. Смесь в трубке начала тлеть и зашипела. Мгновенно я почувствовал, как внутренняя поверхность гортани и носоглотки покрывается слоем льда. Сделал еще одну затяжку, и ледяная корка поползла в грудную клетку. К тому времени, как была сделана последняя затяжка, у меня появилось такое ощущение, что все тело от головы до пят наполнилось изнутри странным холодным огнем.